Братья, я вас приветствую. Давайте начнем с молитвы. Господь, благодарим Тебя за эту возможность иметь это общение, вместе разбирать Писание, рассуждать о служении, которым Ты призываешь нас. Благослови это время, пусть оно будет благословением для каждого из нас. Во славу Твой наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Нам нужно с вами знакомиться, то есть себя представлять нужно или вы? Нужно, да? Я являюсь пастором церкви города Отрадного Самарской области. Несу служение уже с 93 года. На сегодняшний день церковь насчитывает 150 членов. Есть братья-служители, которые помогают. С прошлого года я несу служение старшего пресвитера по Самарской области. Ну и кроме этого, если интересно вам мое образование, у меня, как говорят, за плечами Богословский институт московский, двухгодичный центр Слова Христова заочный, двухгодичная программа проповедническая самарская и трехгодичная очная программа тоже самарская. То есть я так говорю, что я учился много в жизни, но результат уже судить вам. Чему эта учеба привела? Обычно судят об этом члены церкви, которые соприкасаются с человеком, который учился. Моя тема сегодня я назвал «Доступный служитель». Почему она важна, на мой взгляд, и о чем мы вообще должны будем говорить? Есть такое распространенное мнение, особенно это мнение преобладает у выпускников различных заведений. Такая точка зрения. Меня научили проповедовать, это главная цель моей жизни, моего служения, поэтому я буду проповедовать Слово Божие, и вроде остальное меня не беспокоит. Бог позаботится о результатах. Хочу сказать, что это ошибочная точка зрения. Служение пастора или любого служителя, оно не заключается только лишь в проповедовании слова. Это можно сравнить с айсбергом, да? Несмотря на то, что наше служение, служение евангельских христиан-баптистов имеет главную направленность, да, в проповеди Евангелия. Это только лишь вершина айсберга. И если мы будем только проповедовать Слово, не обращая внимания на другие аспекты нашего служения, то мы не достигнем тех результатов, которые бы хотели в своем служении. Я наблюдал в некоторых церквах такую картину. Вот если есть выход из-за кафедры куда-то в другое помещение, то приблизительно так выглядит. Отпроповедовал пастор, нырнул под кафедру, его нету. Что это значит? Тема наша – доступный служитель. То есть я могу быть хорошим проповедником, я могу правильно преподносить истину. Но этого будет недостаточно, если я ограничил этим свое служение. Я задавал некоторым людям такие вопросы. Я смотрю, человек привел нового человека или друга своего в церковь. Я потом подхожу и спрашиваю, как впечатление этого человека? О церкви, о служении. Знаете, на что он больше всего обращает внимание? Как вы думаете? Отношения и понравился пастор или не понравился. Почему? Потому что в этом случае пастор – лицо, которое фигурирует больше на служение. И от того, какие его манеры, каково его отношение к людям, будет влиять на отношение людей к церкви в целом. Хотим ли этого или не хотим, я всегда говорю так. Люди в первую очередь идут не за Христом. Нам бы хотелось этого, да? И мы говорим, мы зовем, чтобы люди шли за Христом. Но в первую очередь, знаете, за кем они идут? За человеком, за лидером. Это, я бы так назвал, беда нашего служения, да? Потому что нам бы не хотелось, чтобы люди на меня обращали больше внимания, чем на Христа. И наша задача с вами именно заключается в том, чтобы показать Христа. Но парадокс в том, что люди в первую очередь приходят, они, как правило, я сколько интересовался, они не до конца понимают проповеди наших. Они поймут через несколько посещений служения, но в первую очередь они ничего не слышат. Они смотрят, что это за люди, куда я попал. И мы, как служители, в этом играем, будем так говорить, решающую роль, важное значение. Вот почему я говорю сегодня о доступности служителя. И мое служение, которое не ограничивается служением кафедры, будет определять и атмосферу в церкви, и отношения с людьми, верующими и неверующими. Я бы хотел, чтобы мы сегодня открыли Евангелие Марка, 6 глава. Мы будем читать с 30 по 34 стихи. 6 глава, с 30 по 34 стихи. Открыли, мы читаем, да? «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их». И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Я бы хотел на основании этого текста Писания вывести несколько принципов. Принципов служения, которые были видны в служении и апостолов, и самого Иисуса Христа. Несомненно, что служение Иисуса Христа является для нас примером. Согласитесь, да? Ученики, которые являются тоже для нас примером в этом. Апостолы, которые впоследствии проповедовали, они тоже являются примером для нас. И вот каковы принципы, каковы подходы они использовали в своем служении. Я бы хотел обратить внимание прежде всего на подотчетность. Что под этим я подразумеваю? 30 стих, который мы прочитали следующее. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили». Подотчетность заключается в том, что апостолы, выполнив порученное им дело, будем так сказать, отчитались перед Иисусом Христом. Заметьте, здесь сказано, они рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Если смотреть глубже и шире, можно сказать, что они не утаили ничего от Иисуса Христа. И это правильный подход к служению. Подотчетность важна не только в смысле, что я подотчетен высшему руководству. То есть я сделал что-то порученное мне и отчитался и успокоился. Подотчетность важна в церкви между служителем и членами церкви. Почему это так важно? Я уже сказал, что чаще всего наше видимое служение заключается как раз и в проповеди Евангелия. Но оно не является полноценным, да? То есть оно не ограничивает наше служение. И людям важно, а чем же я занимаюсь во время между служениями. Я слышал и в свой адрес, и в адрес других молодых служителей. А за что мы ему деньги платим? Он один раз проповедует в неделю, а всю неделю он готовится к проповеди. Так это я так могу работать. От чего это происходит? Происходит это от того, что люди не знают, а чем же он занимается в промежутке этим. Если он 5 или 6 дней в неделю готовится к проповеди, то возникают подозрения какие-то, да? А что это такое? И поэтому вот здесь очень важен этот принцип. Так поступали апостолы. Мы читаем Деяния 14:27, Варнава и Павел возвратились с той миссии, которая была получена. Они пришли и поделились с церковью. Так поступали апостолы, и когда они не могли сами быть в церквах, они посылали помощников и говорили: «Расскажите церкви, как мы учим, чему мы учим, и если есть какие-то новости, передайте». Почему это так важно? Во-первых, вот такая подотчетность вызывает благодарение Богу. Люди ободряются, и, видя какой-то успех, они готовы радоваться и благодарить. Бог с нами, Бог слышит молитвы, Бог благословляет тех, которые служат, и это ободряет их. Я уже как бы опередил. Второе, что это не только вызывает благодарность, это служит ободрением народу Божьему. Любой успех, любое благословение заставляет народ Божий радоваться тому, что Бог здесь присутствует. А если этого они не видят, они какие-то испытывают неудобства и некоторое уныние. Молитва. Когда я делюсь о своих переживаниях, это не значит, что у меня все хорошо и все гладко, согласитесь, да? И поэтому я прошу, братья и сестры, вот есть здесь какие-то недочеты, есть то, о чем нужно молиться, и церковь как бы объединяется для молитвы. Есть время для исправления ошибок. Когда я понимаю, что я выполнил это служение, но есть какие-то недочеты, и я призываю, чтобы вместе молиться, вместе исправлять ошибки. Вот что подразумевает эта подотчетность в служении. Здесь очень важно даже простое свидетельство уметь правильно преподнести церкви. Приведу такой пример. Мы посылаем одного человека, который, совершив определенное служение, приезжает, ну и, естественно, отчитывается, как произошло. И вот я сижу и слушаю. «Братья и сестры, а вот знаете, там вот такие-сякие братья, они нас так плохо приняли. А вот там, знаете, церковь не благовествовала, не распространяла афиши, даже неверующие мальчишки больше трудились. А вот там братьев вообще где-то на даче посадили, и вот такие вещи». Я оставил и говорю: «Слушай, ты считаешь, что это свидетельство? Ты думаешь, что это благословение для церкви? Люди молились, люди ожидали благословения, они думали, что Бог ответит на их молитвы. Своим свидетельством ты рассказал, что Бог молитвы их не слышал, благословений в этом деле никаких не было, и вообще это ненужное дело». Ты знаешь, как свидетельство рассказывать? Братья, сестры, вы молились, Бог послал вот такие благословения. Бог благословлял нас в пути, Бог благословлял в том-то дело. Но есть и трудности, за которые нужно молиться. Есть недочеты, которые нужно приносить Богу. И понимаете, вот умение даже преподнести это церкви, оно является или благословением, или некоторым даже проклятием. Потому что некоторая печаль нисходит на людей и говорит, мы жертвовали, мы молились, а успех ноль. Неужели даже в самом, может быть, неудачном служении нету никаких благословений Божьих? Всегда есть. И всегда это благословение в том или ином смысле. И в этом случае, я думаю, что для народа Божия эта вещь важна. Говоря вообще о подотчетности, вы заметили, мы говорим прежде всего о подотчетности в служении. Я бы хотел заострить внимание еще на две мысли вот в этой теме. На подотчетности в финансах и на подотчетности в личной жизни. Почему это так важно? Потому что люди хотят соприкасаться с нами. Они хотят жить чуточку нашей жизнью. И вот, говоря о подотчетности в финансах, я хотел бы заострить коротко внимание на тех финансах, которые нам верены. Если нету этой подотчетности, то люди перестают жертвовать, люди перестают доверять. Нету вот этой открытости, нету этой доступности. Я жертвую, а это все идет как куда-то в бездонную, в бочку. Да? Я не знаю, каков результат всего этого. И здесь мы, как служители, призваны вот к этой открытости, к этой доступности, потому что любая недоговоренность, любая какая-то тайна, она вызывает очень множество проблем. Второй момент, я бы хотел говорить о подотчетности в финансах собственного бюджета, да? К сожалению, я заметил такое. Когда служитель находится в нужде, люди все сожалеют. Какой он несчастный, как жалко его, такая большая семья, они живут на крохи. Но когда у служителей есть финансы, члены церкви хотят знать все, а сколько у него их, не слишком ли их много. И хотя эти вопросы, кто пережил это ну, вызывает некоторую напряженность или неприятность, тем не менее, Писание говорит о том, что мы должны быть в этом открыты. Я знаю церкви, где возникали проблемы, когда служитель содержался на спонсорские средства. Естественно, здесь возникает искушение, ага, вы мне не платите, я вам не подотчетен, и как бы скрыть. Но это чревато некоторыми последствиями. Когда я говорю открыто о том, на что я живу, какие мои средства, да, и не утаиваю это больше располагает верующих. Вот почему мы говорим о доступности. И третий момент – подотчетность в личной жизни. Что под этим я подразумеваю? Хотим мы этого или не хотим, люди будут контролировать нашу жизнь. Им хотелось бы, чтобы мы были на виду, открыты. Есть две крайности, на которые бы я хотел обратить внимание. Я бы хотел заострить внимание на защищенности меня как служителя и на незащищенности. Что под этим я подразумеваю? Полная незащищенность служителя. Под этим подразумевается, что каждый может себе позволить такую свободу, что ли, в кавычках. Я хочу, выскажу служителю, я хочу, ему скажу, что я о нем думаю. И это выливается в некоторое бесчинство. Люди думают, служитель – это же свой человек, забывая о том авторитете, которым Бог наделил его. И поэтому они с ним общаются так, на «ты». И, может быть, в лучшем случае это неплохо, да, когда я свой людям, да, я открыт, и они со мной разговаривают на равных. В этом ничего плохого нету, если не переходят они границы. Когда я могу открыто ему сказать, не задумываясь в глаза или на общем собрании, когда я могу служителя где-то унизить и опорочить. И вот здесь кроется опасность. Почему? Потому что некоторым людям нравится, когда они подрывают авторитет служителя. Они сказали слово на честном собрании и не задумываются, а как среагирует церковь, как будут реагировать новообращенные, те, которые недавно в церкви, и их не беспокоит это. Их беспокоит собственное мнение, их беспокоит то, что они думают. И это опасное состояние. Писание говорит, что каждый служитель защищен авторитетом Бога. И мы должны выработать некоторую середину. Почему? Потому что другая крайность есть, когда существует так называемая излишняя защищенность служителя. Я неприкосновен, мне нельзя ничего не сказать, и если ты позволишь это сделать, я тебя сразу накажу. А вот в этом есть тоже опасность. Почему? Потому что люди удаляются от такого служителя. И ему нельзя открыть никаких секретов и ничего. Как быть в этом случае? Где найти эту серединку? Слово Божие говорит нам, что мы должны быть открыты. Примером для нас является апостол Павел. Читайте первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Она практически вся говорит, мы были открыты перед вами. Мы готовы были передать вам себя. Мы были нежны и так далее. Об этом же апостол Павел говорит во 2 послании Коринфянам, 4 главе. 5 глава 2 послания Коринфянам, 11 стих. Писание призывает нас стать примером для людей. Потому что если я не стану примером, то люди не будут знать, на кого ориентироваться. Я еще раз повторяю, что прежде чем посмотреть на Христа, они посмотрят на того, кто идет впереди. Господь предлагает нам избегать этих крайностей. Во-первых, воспользоваться авторитетом, который дан Богом, и с другой стороны, не превышать свои полномочия и быть примером для людей. Я бы посоветовал вам прочесть некоторые статьи. Если вы пользуетесь сайтом проповеди.ру, знаком вам этот сайт? Найдите такую статью, несколько статей одного автора, Кен Сэнди. «Подотчетность – признак мудрого и защищенного лидера». Вторая статейка – «Доступность – пропуск в настоящее служение и лидерство». «Доступность – пропуск в настоящее служение и лидерство». Кен Сэнди. И третья статейка – «Милостивый суд. Противоядие от критики». Я намеренно не использовал этот материал, потому что это и займет времени, но я бы просто посоветовал прочитать. Они коротенькие статейки, но так все точно подмечено. Итак, первый принцип, который мы берем у Христа, у апостолов, это подотчетность. Второй принцип мы находим в 31 и 32 стихе. Послушайте, что говорит Господь. «Когда они рассказали Иисусу все, что сделали, чему научили, Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни». Этот принцип я называю как уединение. И, казалось бы, на первый взгляд, это полная противоположность тому, о чем мы говорим. Да? Как можно совместить доступность и уединение? Здесь мы призываем, будьте ближе к людям и доступны, а здесь спрячьтесь от людей, да? Уединитесь. Я бы разделил это на несколько составляющих. Что мы подразумеваем под уединением? Во-первых, это просто отдых. Да? Господь говорит, идите отдохните, вы устали. Во-вторых, смена обстановки, она бывает полезна. То есть просто сменить служение или что-то. Но я бы хотел заострить внимание вот на чем. Под уединением я бы понимал доступность для Бога. Стать доступным для Бога – вот ценность и важность уединения. Если мы понимаем так, уединитесь там куда-нибудь на Канары, съедь, полежи на пляже – это один момент, да? А когда я уделяю время, чтобы уединиться, не просто физически отдохнуть, но быть наедине с Богом – это важная составляющая жизни служителя. Я недавно прочитал заметки одного американского писателя. Может быть, кто-то сталкивался с его статьями наряду с Карнеги. Он пишет, это автор Питер. Он сделал такой вывод. Я потом поясню, к чему я это говорю. Он говорит, я увидел такую закономерность, что каждый человек, но он это разбирает на такой светском поприще, да, каждый человек идет по лестнице возрастания, да, продвижения в работе, в звании, и в какой-то момент он достигает уровень некомпетентности. И вот это беда, он называет, всего человечества. Человек продвигался, а потом его повысили на каком-то звании, и он понимает, что он не способен справляться с этой работой, потому что он не имеет к этому способностей. И есть два выхода из этого положения. Первый выход, самый распространенный, заработать себе сердечную болезнь, потому что переживания, волнения и прочее. И второй, устраниться от своих прямых обязанностей и заняться тем, что не относится к твоей работе. Я размышлял, и я не хотел никак вас не призывать к этому, согласиться или нет, но я размышлял, что в некотором смысле это похоже на наше служение. Когда я достигаю такого уровня, когда я занимаюсь тем, что не соответствует моему дару, знаете, к чему это приводит? К сердечным болезням. Но есть другой выход – заниматься тем, к чему я не призван. И я наблюдаю, что есть множество активных служителей, которые занимаются всем, чем угодно, только не тем, к чему они призваны или чем они должны заниматься. И вот в этой большой работе, вот в этой большой занятости, к сожалению, у них нету возможности для уединения. Для меня лично была некогда такая проблема. Я читал множество удивительных биографий людей, которые были молитвенниками. И я вывел закономерность, что практически все успешные служители всегда как минимум час утром уделяли общению с Богом. И я хотел всегда подражать, но для меня было большим препятствием или большой проблемой. О чем можно молиться в течение часа? У вас возникали такие проблемы? Нет? Может быть, кто-то не похож на меня и разговорчив в этом смысле, да? Вот. Но я всегда возникал, о чем можно час, два часа, три часа молиться? Я переживал об этом. Я считал, что ну куда мне там высоко до этих великих людей? Я же не могу час молиться. И пока я не выработал для себя свой метод, свой принцип, я не получил того благословения, которое можно получить в этом случае. Я бы хотел представить это. Наглядным образом. Мне к доске нужно. Представьте себе вот такой круг. Я вывел для себя такое заключение. Или увидел, что любой час общения можно разделить на две части. То есть половину ты уделяешь молитве, непосредственно разговору с Богом, и половину ты уделяешь разговору Бога с тобой. То есть, ну, приблизительно вот так, да? То есть это чтение Писания, да? А это молитва. Но даже если говорить о полчаса, там, я думаю, о чем говорить? И как это стоять перед Богом на коленях, говорить, говорить, говорить? И это было трудно. И я понял, что здесь нужна тоже некоторая стратегия, что ли, или план. Из чего может состоять наша молитва? Если не будет этого плана, будет труднее эффективно молиться. Конечно же, мы можем начинать с благодарности, да? Благодарность. Мы не можем в голове эти благодарности держать. Если мы не будем записывать нужды, о которых мы молились, если мы не будем вести как бы такой отчет, нам будет трудно благодарить. Ну, то, что я встал, что у меня есть покушать и кровь над головой, у меня еще есть много отвеченных молитв, за которые я буду благодарить Богу. Хорошо. Я поблагодарил Бога. О чем я могу дальше говорить? Можно говорить об исповедании, можно говорить о просьбах. И вы можете так сделать. Благодарность, исповедание, просьбы. Ну, к примеру, вы возьмете за образец молитвы «Отче наш», да, вот как там она построена, вот. Ну и закончите опять благодарностью. Но давайте представим себе другой момент. можно, оказывается, молиться по-разному. Вы слышали о таком явлении, как молитва по псалмам? Слышали, да? Ведь те псалмы, которые были написаны Давидом и другими, это в большей степени молитвенные псалмы, да? Можно ли сказать, что эти псалмы соответствуют вашему настроению? Я нашел для себя, что многие псалмы – это то, что я переживаю. И я стал использовать это в своей молитве. Псалмы. Я делал по-разному. Я шел по порядку и старался проникнуться духом молитвы этих псалмов. Или можно выбирать это для себя. Вы слышали, что общение можно с Богом вести не просто на основании слов, которые я хочу ему сказать, а даже на основании обычных псалмов, которые мы поем на служении. Никогда не использовали это в общении с Богом? Я использую, не хочу сказать, что это всегда, но я беру сборник и пою. Псалмы или гимны, наверное, будет. Гимны. Я люблю петь. И это вдохновляет. Естественно, когда я выбираю эти молитвенные псалмы, я их использую. Вы слышали что-то о молитвах на основании молитв апостола Павла? Советую прочитать книгу «Призыв к духовной реформации». Я сейчас не помню автора. Но это прекрасный разбор молитв апостола Павла, и он говорит, как нужно молиться. Чаще всего мы опускаемся вот до такого уровня: «Господи, благодарю, прости, благослови». Но если вы исследуете молитвы апостола Павла, то вы увидите глубину. Он молится о себе, он молится о верующих, он молится о жизни членов церкви. И, наверное, большая часть молитвы служителя, она как раз о членах церкви. И, вы знаете, я сделал такой для себя вывод. Когда я молился просто в общих фразах, да, «Господи, благослови церковь», там туда-сюда, это не занимало много времени, но и не было успеха. Когда я стал молиться о каждом и на основании молитвы апостола Павла, я увидел результаты. Я видел, как изменяются люди, которые непокорны. Я видел, как изменяются люди, которые отошли от Бога и возвращались. И это все используется в нашей молитве. Представьте себе, каким образом может обогатиться наша молитва и насколько эффективно мы можем иметь общение с Богом. Это просто пример. Вы можете все это в своем порядке использовать. Это не пример подражания вот так или иначе. Но я говорю о том, что вот имея определенный план, можно получить особое благословение от уединения, о котором мы с вами говорим. Итак, для нас пример Иисуса Христа и апостолов – очень важен, и мы говорим сегодня об уединении. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, это на любовь к людям и сострадание. Заметьте, я хотел бы, чтобы вместе со мною такую мысль проследили. Христос говорит: «Идите и отдохните». Как вы думаете, получился у них отдых?
Нет.
Почему? Отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, следующий 33 стих, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. То есть практически у них и не было этого времени отдыха. Я представил себе на месте учеников. Что бы я чувствовал? Раздраженность, недовольство, да? Ну когда же я могу отдохнуть? Когда же я могу спокойно побыть своей семьей и так далее? Но здесь ничего об этом не сказано. И хорошо, что на выручку, да, на помощь пришел Иисус. Мы прочитали: «Иисус, выйдя, увидел множество народа, жалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Принцип заключается в следующем. Без этой любви к людям и сострадания, которые имел Иисус Христос, мы не можем быть доступны людям. В худшем случае нами овладеет это недовольство, это огорчение. Я слушал одного человека, это харизматический служитель, который проводит молитвенные общения, или он называет это взаимоотношения с Господом, сейчас не помню. Но если вам говорить что-то, Сергей Шедловский. Слышали, да? Я один момент из его лекции возьму. Он привел пример одного служителя, так называемого целителя, к которому многие обращались за исцелениями. И он говорит: знаете, к чему он пришел? Он ненавидел этих людей, которые шли к нему со своими просьбами, со своими нуждами. Он в душе негодовал: да сколько можно еще вас терпеть? Он не говорил это людям открыто, но внутри вот эта война и борьба. И хотя, вот, может быть, не было нехорошо приводить этот пример, да, но даже сам этот человек, харизмат, да, приводит пример своего же служителя, да, я заключаю, что этот человек пришел к такому состоянию, когда он утратил эту любовь и сострадание к людям. Вспомните библейские примеры. Апостол Павел, который говорит: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти». Римлянам 9. Помните Моисея: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал». Исход 32 глава. Нужно заметить, братья, что эта любовь и сострадание – это не природные чувства служителя. Есть более любвеобильный человек, есть менее любвеобильный. Это то, что прежде всего является плодом Духа Святого. И нам нужно приобретать его, да? Во-вторых, Писание учит: достигайте любви. Автоматически мы не можем любить людей. Эту любовь нужно взращивать, достигать. И третье, мы должны учиться у Христа, потому что Он является для нас примером. Время летит, я перейду сразу к последнему примеру, последнему принципу. Это наставничество. Посмотрите, что сказано в Писании. Иисус, выйдя, мы уже сказали, что Он пришел на помощь ученикам, увидев множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Вот здесь я бы обратил внимание на составляющие этого наставничества. Мы уже говорили, что хотя наше богослужение направлено на проповедь Евангелия, да, и это основная часть этого служения, да, это не границы нашего служения. Да. Давайте вспомним апостола Павла, который давал наставление и говорил: «Я проповедовал вам как? Всенародно и по домам». То есть он понимал, что это служение, вот такое публичное, оно не охватит нужд человека, и ему нужно было нести это служение по домам. Нужно использовать это время. И в другом месте апостол Павел дает наставление Тимофею, он говорит: «Настой вовремя и не вовремя», то есть всегда, да, всегда будь готов наставлять. Таким был Иисус Христос, посмотрите, где бы Он ни встретился с людьми, Он был готов их наставлять, Он готов был им проповедовать и учить. И это наше с вами призвание. Когда-то я думал, что служение людям на дому, оно не так важно. Ну, и я так думал, ну, это у меня нету такого дара, мне очень сложно вот беседовать один на один, и поэтому, наверное, и мне этим не нужно заниматься. Прочитал я книгу Ричарда Бакстера. Я так понимаю, это только часть той книги, которую нам рекламировали сегодня. Но та книжица называлась «Служение, в котором мы нуждаемся». Я рекомендую прочитать ее. И там сказано, что работа служителя наедине, она имеет большую ценность. Я видел, как люди изменялись после того, когда с ними говорил наедине. И хотя это дается нелегко, я говорю это открыто, и где-то я говорю, это не мое призвание, это не мой дар, но этого избежать нельзя, потому что Иисус Христос использовал этот метод, и Он является для нас примером. Пусть, братья, вот эти принципы, которые мы нашли в служении Иисуса Христа, будут вашими принципами, нашими принципами в служении. Пусть мы не ограничиваемся только лишь одним служением за кафедром. Давайте будем доступны, будем примером для людей и обретем те качества, которые Иисус Христос имел в себе. Я напоминаю о подотчетности, напоминаю об уединении, напоминаю о любви к людям и сострадании, и наставничестве, которое мы должны иметь в виду в своем служении. Да благословит вас Господь. Аминь.
Уставать можно от людей?
А?
Уставать от людей.
По-человечески, наверное, можно. Да, правильно. Черпать силы у Бога, получать от Него наставление, да, и учиться любить людьми. Да, да, да. Вот я не случайно привел пример вот этого светского писателя, да, и я почему-то увидел взаимосвязь. Вот когда мы перестаем соответствовать своему назначению и призванию, вот здесь получаются вот эти кризисы. Вот. Я думаю, что уставать можно, и это случается, но нужно учиться уединению.
Это радостное уставание.
Радостное уставание. Какие вопросы еще есть? Спасибо за внимание. Давайте мы помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за этот час. Благодарим Тебя за пример Твой, который Ты даруешь нам в Священном Писании, за Твой пример служения. Сознаю свою недостойность. Сознаю, Господи, что и я еще не достиг того, чего Ты ожидаешь от меня. И понимаю, Господь, что и братья мои также нуждаются в ободрении, благословении. Пусть изучение Твоего служения поможет нам укрепиться, ободриться, найти силы и подкрепления в своем служении. И пусть имя Твое будет прославлено, возвеличено нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.